60. Замок на двери автомастерской оказался гораздо более простой задачкой для Фарида, чем навесной замок контейнера. И вскоре они с Дуней уже вдыхали пропитанный маслом воздух посреди инструментов, домкратов и машин. Как два безмолвных существа, они поспешили через темный зал ожидания по изношенному линолеуму, мимо стульев для посетителей и дальше за заднюю дверь прилавка, к двери с зияющими пулевыми отверстиями.
«Так вот как Цян попал внутрь!»
Фарид огляделся по сторонам в захламленном офисе.
«За этим плакатом!»
Дуня указала на голую блондинку с двумя огромными грудями, которая лежала на спине, раздвинув ноги на капоте Ягуара с надписью «Подушки безопасности не нужны». Фарид сорвал его со стены и набрал код 7895, который, как заверил Слейзнер на их допросе, все еще должен работать. В шкафу для бумаг раздался слабый щелчок, и Дуне понадобилось лишь слегка толкнуть его, чтобы он исчез в стене, обнажая вход. Они присели на корточки и шагнули в отверстие, где их окутала темнота, как это, должно быть, произошло и с Тяном. Позади них раздался звук задвигаемого шкафа и щелчок, когда он встал на место. Она надеялась, что вход останется открытым, чтобы в случае необходимости они могли быстро ретироваться тем же путем. Но к этой проблеме они вернутся позднее. Она достала мобильник, чтобы использовать его как фонарик, но передумала, увидев, что заряд аккумулятора упал до 2%. Вместо этого она пошла вперед в темноте, держась руками за шершавые стены, которые чем дальше вглубь, тем ближе и ближе сходились друг к другу. В конце концов стены полностью сомкнулись в тупике, после чего она остановилась и огляделась, хотя в темноте невозможно было ничего разглядеть. Цян тогда нашел дверь, она была уверена в этом. Дверь, которая была приоткрыта, вела в какое-то техническое помещение. Она видела это на мониторах и помнила каждый его шаг. Но все происходило больше 2 суток назад, и, конечно, многое могло с тех пор произойти. Что Слейзнер и его люди сидели бы и били баклуши в ожидании лучших времен, маловероятно. Она не подумала об этом раньше. Странно, что они заперли железную дверь изнутри, а код у шкафа для документов оставили без изменений. Учитывая, что они были полностью осведомлены, что именно через этот вход внутрь попал Цян, самым простым решением было бы поменять код. Они просто упустили это, в спешке заметая следы, или так было задумано? Задумано для нее и Фарида. Планировалось ли на самом деле заманить их именно сюда? Слейзнер, конечно, сделал бы все возможное, чтобы они здесь оказались.
«Фарид?»
— сказала она, повернувшись, но запнувшись в то же мгновение, когда сквозь растущую щель в двери наискосок за спиной полился приятный теплый свет.
«Думаю, нам сюда», —
сказал он, полностью открывая дверь. Она узнала это помещение с серыми стенами и голубым ковролином, а дверь в смежное техническое помещение, где на Цяна напали и избили до потери сознания, а потом контакт с его камерами прервался, как и в тот раз была приоткрыта. Но, в отличие от того времени, в стойке для техники зияли пустоты, и то тут, то там болтались оборванные кабели. Однако там по-прежнему оставалось нечто похожее на контрольную панель с подключенными мониторами и рядом мигающих устройств. Но, как на пустынном перекрестке с работающими светофорами, здесь чувствовалась заброшенность. Как будто диоды будут продолжать мигать вечно, под все утолщающимся слоем пыли. Фарид подошел к одному из мониторов, где синяя полоса с указанием 89% переключилась на цифру 90.
«Включено и копируется», — сказал он и стал разглядывать оставленное оборудование, чтобы некоторое время спустя просунуть руку в отверстие между двумя компьютерами
и вытащить портативный жесткий диск, который был подключен кабелем и работал на высоких оборотах.
«Какой у него объем?» 2 терабайта. «Так сколько времени ему нужно, чтобы скопировать последние 10%?»
«Трудно сказать точно», —
Фарид пожал плечами.
«Час или два?»
«Он, конечно, зашифрован. Но как думаешь, можно ли пока успеть извлечь часть содержимого?»
«Могу попробовать». Фарид достал свой ноутбук и подключил его в один из доступных портов жесткого диска.
Дуня попыталась следить за тем, что происходит на экране Фарида, но когда поток непонятных буквенных и цифровых комбинаций стал слишком большим, она начала оглядываться по сторонам. Но не понимала, на что смотрит. Кроме того, это была техника с кабелями, мониторами и различными модулями, с такими же ничего и не говорящими буквенными комбинациями, как те, которыми занимался Фарид. Ожидая, пока он закончит, она села на стул напротив контрольной панели с длинными рядами ручек и рычагов по всей длине, вплоть до кнопки в правом верхнем углу с надписью «Питание». Это было первое, что она поняла, и, главное, осмелилась на нее нажать. Контрольная панель загорелась, как новогодняя елка, всеми своими светодиодами, в то время как мерцание на трех мониторах перед Дуней прекратилось. Вместо этого они переключились на сплошное голубое свечение. Кроме того, загорелся ряд маленьких красных дисплеев, по одному рядом с каждым регулятором громкости вдоль всей контрольной панели. Дисплеев с символами, образующими слова, которые даже были ей понятны. Первый канал назывался «Вход». И после того, как она подвигала регулятор и наугад нажала на несколько кнопок, средний из трех мониторов ожил и показал темную комнату с круглым фиолетовым плюшевым диваном, куда входили Фарид и Цян. Следующий гласил «Жертвоприношение», и, найдя нужную кнопку, она переключила картинку на мониторе на комнату с высеченным из камня столом и канделябрами вокруг. Далее шли каналы H1 и H2, но на них изображение было слишком темным, чтобы она могла хоть что-нибудь разглядеть. Она нажала на кнопку с надписью «Бар», и на одном из мониторов появилась длинная, тускло освещенная барная стойка с дюжиной другой барных стульев и глубоких кожаных кресел на заднем плане. Дальше шли «Отдых», «Спа» и «Хрустальный зал», который представлял собой банкетный зал с большими хрустальными люстрами, тяжелыми пурпурными портьерами вдоль стен, расставленными круглыми столами и сценой впереди. Затем следовал ряд каналов с женскими именами, такими как Амелия, Шарлотта, Эмма, Ария, Стелла и Дилайла. Все выглядели как отдельные комнаты без окон, оформленные в различных темных тонах, с позолоченными деталями, зеркалами на стенах и двуспальной кроватью посередине. Одна из кнопок, на которую она нажимала, меняла отметки на дисплеях контрольной панели на К1, К2, К3 и далее до К16. Часть ее сразу же почувствовала, для чего предназначались тесные комнатки с грязным полом, металлическим унитазом и двухъярусной кроватью с заляпанным постельным бельем. Нельзя было закрыть глаза на то, что демонстрировалось на мониторе. Это были камеры, где по меньшей мере содержались два человека, так, что можно было назвать нечеловеческими условиями. С небольшими отличиями все они выглядели одинаково, вплоть до К8. Пустые камеры, судя по тому, насколько грязными они были, использовались годами. Но К9 была другой. Не из-за того, как она выглядела. Напротив, камеры были настолько похожи, что сначала она не могла понять, действительно ли это разные помещения. И хотя разницу трудно было заметить в тусклом свете, все изменилось, когда подушка и скомканное белье на верхней койке зашевелились.
«Дуня, посмотри на это», — сказал Фарид у нее за спиной.
Но она не хотела отводить взгляд от монитора. Она хотела убедиться, что это действительно был кто-то...
«Дуня...»
Наконец она все-таки обернулась к ноутбуку Фарида, где проигрывалась видеозапись, на которой 8 мужчин насиловали молодую женщину.
«Я думала, что все зашифровано?» «Так и есть, но, видимо, недостаточно».
Пустой взгляд женщины показывал, что она находилась где-то совершенно не там, позволяя мужчинам делать все, что они хотят, пока они не устанут и не оставят ее в покое. Но они не уставали, а продолжали проникать во все отверстия, до которых могли дотянуться. Иногда только один из них, пока другие курили или пили шампанское, которое по бокалам разливала высокая женщина со светлыми волосами в одном нижнем белье, а иногда все одновременно.
«Разве это не та Йенни Нильсон?»
Фарид кивнул.
«А вот и сам генеральный прокурор».
Фарид указал на одного из мужчин, который собирался сесть верхом на лицо молодой женщины.
«Как его там звали?»
«Мадс Янсен», — ответила она, осознав, что узнала большинство присутствующих мужчин.
«А это Риан Фрелисон из Данский банк, если я не ошибаюсь».
Это были самые высокопоставленные люди Дании. Все, от Стига Паулсена, генерального директора концерна TDC, до Кая Моссендаля, генерального директора датского налогового агентства и министра иностранных дел Мортона Стейнбахера.
«Это далеко не единственная запись. Здесь, похоже, их полно».
Фарид открыл файловую систему, заполненную видео в формате MPEG-4, с такими названиями, как «Рождество-2009», «CNDM Риан 3» и «Йенсен перестарался».
«Попробуй вот этот», — Дуня указала на файл под названием «Клинге-1».
На видео начальник оперативного управления полицейской разведки лежал на спине в одной из отдельных комнат, а верхом на нем сидела женщина, найденная мертвой рядом с ним в машине. Она скакала на нем в позе наездницы, и в одной из колонок было слышно, как он стонет в такт ее движением. Он наслаждался с закрытыми глазами и был настолько поглощен происходящим, что не заметил, как у женщины в руке вдруг оказался пистолет. Только когда она сунула ствол пистолета ему в рот, он открыл глаза и попытался оказать сопротивление, но пуля была явно уже в пути, в результате чего его мозги разбрызгались по кровати и по зеркалу на стене сзади. Выстрел прозвучал не громче новогодней петарды, и женщина даже не успела слезть с безжизненного тела, как дверь позади нее распахнулась, и в комнату ворвался Якоб Санд. Она сделала еще один выстрел, но промахнулась, и когда попыталась снова, магазин пистолета оказался пустым. Якоб Санд быстро подскочил к ней, вырвал пистолет из ее рук, после чего засунул ей в рот свой носовой платок. Женщина пиналась, билась и царапалась, пытаясь освободиться из его хватки. Но Санд был сильнее и мощным рывком сорвал ее вниз с кровати. И в тот момент, когда она приземлилась на пол, он оседлал ее, обхватив обеими руками за горло. Когда ее руки и ноги наконец опустились на пол, он поднялся, поправил прическу и смокинг и вышел из комнаты. Почему женщина внезапно выстрелила в Клинге, до сих пор оставалось неясным. В остальном, видеоролик одним махом раскрыл расследование убийства, над которым работал Хеск. То, что за убийством женщины стоит Якоб Санд, будет иметь эффект разорвавшейся бомбы, и к тому же оживит старые подозрения в том, что он убил проститутку. Однако в первую очередь она думала не о Санде, а о Слейзнере, и о том факте, что на него не было и намека. Та же ситуация и с названиями видео. Ни в одном из них не фигурировало его имя. Она повернулась к Фариду, чтобы узнать, думает ли он то же самое. Как из колонки позади них раздался женский голос.
«Спускайся! Спускайся, я сказала!»
Они повернулись и увидели на одном из мониторов над контрольной панелью, как блондинка с убранными волосами и в обтягивающей тренировочной одежде направлялась к двухъярусной кровати в К-9.
«Снова она!» — Дуня указала на спину женщины. «Йенни Нильсон!» «Но подожди, сейчас, одну минутку».
Фарид переводил взгляд туда-сюда с монитора над панелью на свой ноутбук, где все еще лежали бездыханные Клинги и женщина.
«Это в реальном времени?»
«Да. Разве сейчас не 5:05?»
Дуня указала на индикацию времени в углу монитора. Фарид проверил свои наручные часы и кивнул, в то время как молодая женщина наверху двухъярусной кровати пыталась спастись, забившись как можно дальше в угол. Но одеваться ей было некуда. Йенни Нильсон вскоре ухватилась за ноги женщины и вытащила ее из постели вниз на бетонный пол, где била ее головой, пока та не потеряла сознание, чтобы ее было легче вытащить из камеры.